студии Олег Обухов. Здравствуйте. Для вас радио «Спутник» работает в прямом эфире. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки. Наши паблики есть в Ютьюбе, Фейсбуке, во Вконтакте, Инстаграме, Телеграме. Палитра тем на любой вкус. Ковид отступает, режим смягчает. Москва анонсировала первый этап смягчения коронавирусного режима. С сентября зрители в шахматном порядке. Условия открытия нового театрального сезона. Юбилейное помилование. Половина россиян за амнистию в честь 75-летия Победы. Об этих и других темах, заметных, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, завкафедрой прикладной политологии финансового университета при правительстве России Валерий Федоров.
Чуть позже подключим обязательно к этой беседе.
Олег, приветствую.
Да. Да, вот сейчас прям разговариваем. Вот смотри, вот тема, с которой ты начал, которую ты предложил, вот на самом деле звучит очень интересно. Относительно первого этапа смягчения ограничений. Я не знаю, эта тема, вот она витает серьезно уже несколько дней, несколько недель. Все ожидают, что это могут быть за снятие ограничений. Какие меры могут снять, какие меры могут убрать. Есть какие-нибудь, вот на твой взгляд, ожидания, какие-то моменты? Вот какие магазинчики, грубо говоря, могут открыть? И насколько, вот на твой взгляд, здесь будет уместно следить за опытом других стран? Потому что, вот, например, мне кажется, очень хороший опыт в Германии, который достаточно может быть применим в России, если бы вот не одно «но», вот этот вот российский менталитет, который, ну как сказать, не позволит, что ли, все правила соблюдать так, вот чтобы они не были оговорены никак по-жесткому.
Ты знаешь, в любом случае магазинчики, которые, я так полагаю, площадью там 50-100 квадратных метров наверняка могли бы открыться. А что касается магазинов покрупнее, там тех же супермаркетов или каких-то торговых центров, это вряд ли, потому что в любом случае это предполагает большое скопление народа. Буквально за эфиром говорили о том, что, конечно, всем бы хотелось бы, чтобы отменили маски и перчатки, но, увы, скорее всего, с этими атрибутами нынешних дней мы еще не расстанемся долго.
Это точно. Вот теперь давай подключим к нашей беседе Валерий Федоров. Подключается генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и заведующий кафедрой прикладной политологии финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Валерий Ильич, вот обещают первый этап смягчения ограничений. Есть уже некоторые... Естественно, сразу растаскали по всем вот по социальным сетям вот этот каршеринг несчастный, как ему, наверное, сейчас и кается. Давайте, если вот так посмотреть конструктивно, на ваш взгляд, с чего можно начинать? Опять же, может быть, какие-то предположения, что пойдет следом и насколько опасно?
Ну, это мы с вами можем гадать очень долго. Вот. На самом деле, надо понимать, почему этот каршеринг разрешили и все остальное. Все это, на самом деле, не важно для людей. Вот. Но кто там будет его снимать на 5 дней? Мы прекрасно понимаем, что каршеринг – это такая кратковременная совершенно история. В этом весь смысл. Быстро, дешево, и, так сказать, бросил, взял, бросил и все такое. Вот. То есть я вообще в этих мерах вижу такое, знаете, попытку... значит, оседлать процесс, которым ты уже не можешь управлять. Знаете, как известное выражение, если не можешь остановить, возглавь.
Угу.
Вот. Совершенно очевидно, что уже народ, просидев полтора месяца на самоизоляции, больше там сидеть не может. Вот. Уж на что мы дисциплинированные, на что уж нас напугали этим, этой заразой, уж на что мы прониклись этим страхом, вот, значит, но уже все, кончается терпение, вот, и индекс самоизоляции, известный, да, инструмент яндексовский, показывает, что все, уже разрешай, не разрешай, народ уже начал самоходом ходить, гулять, бродить, вот. В этом контексте я рассматриваю решение мэра как попытку ввести вот этот вот самоходный процесс в управляемое русло.
А не, будет ли здесь, ну не знаю, как-то дополнительные, что ли, опасности? Может быть, вот действительно нужно самоизоляционные вещи действительно как-то зарегулировать, может быть, на законодательном уровне. Вот об этом тоже разговор идет. Для чего? Чтобы было меньше вопросов у людей, которые будут сомневаться, где что можно, а где нельзя. Вот насколько такой сопроводительный момент уместен? Дополнительные некие вот законотворческие вещи, инициативы, которые вот закреплены в правилах. Не просто вот вы же понимаете самоизоляцию так, а вы вот так вот. А это было одно единое какое-то вот такое правовое еще пространство.
Законотворческий процесс имеет определенную длительность. Вот. Как вы знаете, любой закон, он проходит минимум 3 чтения вот, в Государственной Думе, иногда еще нулевое, потом есть Совет Федерации и, наконец, подпись президента. Вот. Если, да, и эта процедура, она взялась не на пустом месте. Это, так сказать, она выстрадана многими, так сказать, годами тяжелой законотворческой работы. Если все это сжимать и спрессовывать, смысл она теряет. Вот. То есть там не получается ни обсуждения нормального, ни экспертизы. А пока все это будет происходить, ситуация резко изменится. Поэтому мне кажется, что наша, да и не только наша, любая законотворческая процедура, она не адаптирована к нынешним сугубо быстро меняющимся кризисным временам. Вот. Поэтому я бы не, так сказать, делал ставку на законы. Вот. Лучше здесь, конечно, в такой ситуации пользоваться другими инструментами, то есть указами, значит, распоряжениями, постановлениями правительства. Они гораздо быстрее и динамичнее выходят. Вот. Ну а штопать дырки в законах надо, но это дело долгое. Вот. Я думаю, штопка будет уже после того, как острый период закончится. Пока он еще, как мы понимаем, в разгаре.
Валерий Валерьевич, зато вот подоспели еще и прогнозы относительно будущего от Минэкономразвития. Прогнозы, естественно, неутешительные, но вот можно, кстати, тоже, смотря с какой точки зрения, посмотреть. Из ключевого доходы ожидаются в этом году россиян, реальные доходы упадут на 3,8%, безработица составит 5,7%, и безработица вернется к докризисному уровню, вот к 2023 году. Вот на ваш взгляд, насколько эти цифры, ну как сказать, оказались ниже или выше того, что можно было ожидать, учитывая, сколь серьезная оказалась нагрузка на экономику, вообще на страну, да и вообще на весь мир, наверное, в целом?
Ну, во-первых, я не экономист. Вот. Уровень безработицы считают экономисты. Это их один из показателей наряду с уровнем инфляции. Вот. И, конечно, они в этом деле гораздо более квалифицированы. Что можно сказать об ожиданиях общественных? Пока у нас все-таки главный страх, он связан с пандемией, с коронавирусом. Этот страх постепенно снижается, но пока он еще не исчез. И здесь мы имеем дело с сообщающимися сосудами. Чем меньше будет страх по поводу коронавируса, тем больше будет страх по поводу экономического кризиса. А это страх безработицы, страх снижения доходов, страх закрытия предприятий. Конечно, эти страхи будут расти. Это просто очевидно, и вариантов тут больших нет.
И вот в этом ключе, в этом направлении, насколько уместно вообще сейчас говорить, вот давать такие прогнозы на 23-й год? Мне вот просто самому интересно, почему? Потому что это фактически людям, которые сейчас могут потерять работу, которые, увы, уже ее потеряли, говорят: ребят, ничего страшного, за 3 года восстановимся. А вот эти 3 года как и что? Нет ли здесь необходимости или какой-то, ну, не знаю, может быть, обязательства как-то подкреплять какими-то гарантиями, чем-то вот, с какими-то страховыми вещами, страховочными, прошу прощения, вот такие вот прогнозы?
Конечно, в годину кризиса все ждут поддержки, как минимум психологической, а желательно еще и материальной. Вот, всем хочется опираться на какую-то железную или бетонную стену, вот, чтобы не упасть. Вот. И точно так же очевидно, что в ситуации кризиса такое просто невозможно. Помочь всем, разумеется, не удастся. На это не хватит ни одного бюджета, никакого фонда, ни у какой страны. Помочь можно только отдельным группам, отдельным стратам, отдельным, так сказать, профессиям, может быть, так. Но вот выбор делает правительство каждой страны. Кто-то поддерживает крупные компании, кто-то многодетных родителей, кто-то наиболее бедные слои населения, кто-то всем поровну дает. Вот этот выбор, он принадлежит правительству. У нас, как мы знаем, уже несколько пакетов экономических мер объявлено. Сейчас главное, чтобы они были реализованы, чтобы все обещания были выполнены, чтобы все люди, которые обращаются в банки, в органы соцобеспечения, значит, на госуслуги и так далее, могли реализовать право на получение помощи, которое уже объявлено правительством. Если этого не произойдет, конечно, доверие к власти будет снижаться. А это очень опасный момент. Если еще и на правительство нельзя будет рассчитывать в ситуации кризиса, то, понятно, все, так сказать, ожидания позитивные окончательно обнулятся и начнутся разброты шатания. Поэтому сейчас очень важна исполнительская дисциплина, чтобы все решения, которые принял и объявил президент, были выполнены быстро и неукоснительно.
Вот вы очень интересный момент здесь подметили. Ведь действительно решение принимает президент, поручение дает президент, а исполняют люди, что называется, на местах. И если вот как это было в случае с теми выплатами медикам, другому персоналу, который работал с больными, если что-то не происходит, если какие-то деньги не доходят, чаще-то это было, но отнюдь не по вине президента. А при этом нагрузка и вот негатив в итоге идет, да, в адрес президента, правительства. Вот с этим моментом как бы человеческий фактор, вот это взаимодействие региональных и федеральных органов власти.
Ну, пока оно работает, как мы видели, довольно большие полномочия дополнительные получили губернаторы. Появились новые форматы взаимодействия с ними, в том числе публичные, да, когда президент, значит, по интернету в прямом эфире с ними общается. Вот. Пока, так сказать, с виду мы видим, что как-то налаживается система. Вот. Но, разумеется, пока она, нельзя сказать, что работает, значит, точно, суперэффективно и что все счастливы. Разумеется, этого нет. Вот. Конечно, надо эффективность повышать. Вот. Если удастся это сделать, и доверие к властям сохранится на нынешнем высоком уровне, вот. Ну и, конечно, сами меры подействуют. То есть помощь тем, кому сегодня тяжелее всего, дойдет. Если нет, нас ждут действительно тяжелые времена.
Валерий Ильич, на секундочку буквально вас прерву. Нашим слушателям напомню, что информация вся в оперативном и своевременном режиме обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Это сайт самой цитируемой радиостанции России. Также традиционно призываю всех наших слушателей подписаться на наш канал в Телеграме, где и новости, и аналитики, там, где уместно. Немножечко юморочка тоже присутствует.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Валерий Федоров на телефонной связи с радио «Спутник». Валерий Валерьевич, вот такой любопытный момент пошел в свет, пошел в обсуждение относительно того, как дальше будут работать театральные учреждения, грубо говоря, театры. Вот практику называют достаточно понятной, вроде простой, продавать билеты в шахматном порядке, то есть на четных рядах четные места, на нечетных нечетные. Возвращение возвращение в работу планируется не раньше сентября, то есть на летние каникулы театры уходят. Я вот у вас хочу здесь такой момент спросить. Как вы полагаете, как вы, точнее, ожидаете, каким будет спрос? Пойдет ли человек сейчас в театр? Ну, не сейчас, имеется в виду, когда они восстановят свою работу, учитывая, что несколько недель, даже, возможно, невозможно, несколько месяцев люди привыкли находиться в одиночестве, то есть вот немножечко закрыто, вот это социальное дистанцирование так вступает в свои права и у людях в головах. То есть вот эта привычка не находиться в месте, она может как-то и закрепиться. Вот на ваш взгляд, каким будет интерес к театрам, к кинотеатрам, ну в данном случае именно к театрам?
В советское время был известный анекдот. Будут ли деньги при коммунизме? Вопрос. Ответ. Диалектика. У кого-то будут, а у кого-то не будут. Вот так же и с театром. Значит, вот кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. Но очевидно, что ходить будут меньше, чем прежде. Потому что значительная часть людей во всем мире, вот, она подверглась не столько угрозе со стороны реальной болезни, сколько вот тому, что мой коллега Игорь Задорин называет пандемия страха. То есть это вот серьезные такие опасения, и я бы даже сказал, опасения раздутые, вот, такие не соответствующие реальной угрозе даже. Вот. Но они распространились, и много людей, я бы их назвал там укушенными этой пандемией страха, вот, они, конечно, очень долго еще никуда ходить не будут. Ни в театры, ни в кино, ни в общественные места, ни в ресторан, ни в кафе. Это первая причина. Вторая причина состоит в экономике. У нас коммунизм так и не наступил, поэтому бесплатных театров, насколько я знаю, нету. Вот. И далеко не у всех будет хватать время, вернее, прошу прощения, деньги на покупку билетов. А третий момент – это стоимость этих билетов. Ведь у каждого театра есть своя экономическая модель. И если она сейчас рассчитана на полную или хотя бы на 70% заполняемость зала, то продажи вот в том варианте, которым вы сказали, сокращенном, ну, например, там 30% зала будет заполняться, да, по соображениям безопасности, или 40%. Этих денег просто не хватит для того, чтобы театр мог нормально работать. И многие театры, я уверен, просто не откроются. И это касается не только театров, но и ресторанов, опять-таки, кафе, гостиниц и так далее.
Что можно сделать, может быть, на министерском уровне, на уровне вот на местах, что называется, самими театрами, чтобы этот интерес к театру повысить? Вы абсолютно правильно говорите, я с вами абсолютно согласен, что есть те, кто хотят пойти в театр, они и так пойдут. Те, кто и так не ходил, естественно, не пойдут. Но вот люди, которые сомневаются, у которых будут эти дополнительные деньги, у которых будет вот дополнительное время и решение все-таки пойти и посмотреть на театральную постановку. Вот каким образом можно побороться вот за этого потенциального театрального посетителя? Что можно сделать? Вот опять же, на государственном уровне или вот на уровне самих театров? Как вы думаете?
Ну, я не уверен, что на государственном уровне надо бороться за, значит, то, чтобы люди пошли в театры. Потому что представьте, если кто-то туда пойдет и там заразится, кто будет отвечать? Государство? Вот. Более того, я уверен, что государство будет очень осторожно относиться к, так, к такого рода, значит, массовым мероприятиям. Даже в известном плане, так сказать, ухода с пандемией, с самоизоляцией этой, открытие кинотеатров и прочих зрелищных таких вот мероприятий, оно на самом финальном, такой, на самом финальной стадии запланировано. Вот. Поэтому, я думаю, будет много просьб от театральных и кинодеятелей государству о помощи. Но я сомневаюсь, что государство будет эту помощь оказывать. Потому что театр очень важен, но жизни людей гораздо важнее.
Ну, то есть здесь получается некая безвыходная ситуация, что театры в этом смысле заложниками являются, пока вот медицинская отмашка не будет дана, все остальные меры, по сути, нерабочие.
Театр – это просто пример. Мы же понимаем, что речь о гораздо более широкой сфере. Вообще, сфера массовых развлечений. Театр – это высокое развлечение, скажем так, но есть и более низкие. Есть концерты, всевозможные фестивали, кино там, и т.д. и т.п.
Все, что проводится в закрытых помещениях.
И они все оказываются в похожей ситуации. Их экономическая модель, которая до сих пор существовала, она, очевидно, становится, ну, уже все стало, уже не жизнеспособной. Поэтому выживут далеко не все. Вспомнилось название фильма «Выживут только любовники». Вот. Но, наверное, это другой случай. Значит, вот. И это кризис в чистом виде. Вот. И кризис достаточно глубокий. И для того, чтобы выжить в нем, театральным менеджерам придется проявить массу изобретательности и креативности. Если этого не будет, то, конечно, очередного всплеска и бума интереса к театрам нам придется ждать еще очень долго. Не годы, а может быть десятилетия.
Тут уж действительно вот про тот факт, что нужно каким-то новым, принципиально новым образом завлекать зрителей или пытаться, по крайней мере, вот, заставить театральное искусство эволюционировать, вот этот вызов сейчас стоит, и очень будет, конечно, любопытно посмотреть, каким образом на этот вызов ответят. Валерий Валерьевич, в завершении есть такая любопытная статистика относительно опроса, который гласит, результат которого гласит, что почти половина россиян выступает за амнистию к юбилею Победы. То есть вот в честь 75-летия Победы 44% респондентов, в ЦИОМ опрос проводил, выступают за амнистию. Вот эти цифры о чем говорят? Это больше или это меньше, чем раньше? Это вот под влиянием коронавирусной ситуации или это большая цифра? Вот расскажите, пожалуйста, о том, как вот меняется общественное мнение в отношении амнистии. Амнистия ведь это вот процесс очень, намного более сложный, чем некие другие моменты, которые послабление или другие вещи, которые применяются к людям, которые находятся за решеткой.
Мы там, на самом деле, несколько вопросов задали, потому что это можно амнистировать разные категории осужденных. Вот. И там в зависимости от этой категории доля россиян, которая поддержала бы такую амнистию, она варьирует от 44 там, до 64% опрошенных. То есть по некоторым категориям до 2/3, получается, россиян поддержали бы амнистию в связи с 75-летием Победы. И, на мой взгляд, это очень высокие цифры, потому что, в принципе, мы амнистии не очень любим. Вот. Мы скорее считаем, что вор должен сидеть в тюрьме, и чем больше срок, чем строже наказание, тем лучше. Вот. Так что тут я бы, так сказать, заметил некоторый такой проблеск гуманизма и даже альтруизма. То есть вот этот вот карательный уклон, значит, наш, очень ярко выраженный, сейчас он очень смягчился. Надолго или нет, не знаю. Вот. Но, в принципе, как бы момент сейчас для амнистии достаточно, так сказать, удачный. Но решение, напомню, оно всегда в данном случае за президентом. Это его конституционная прерогатива.
А можно сейчас говорить о каких-то причинах вот такого вот изменения в общем настроении? Потому что действительно вы цифру вот эту расширили, чтобы полностью понимать эту ситуацию. То есть не только те, кто однозначно, не те, кто более, ну и те, кто, как это называется, более склонен так считать, чем менее. Вот это фактор вот этой пандемии коронавируса, это фактор большого праздника, большой годовщины. Что-то здесь еще такое ключевое может быть, что повлияло? Потому что это ведь действительно это серьезное изменение вот этого общего взгляда на ситуацию, на проблему?
Ну, думаю, действительно, контекст играет большое значение. Вот, сейчас мы все почувствовали себя незащищенными. Вот, сейчас мы все под ударом, под двойным ударом, да, и эпидемии, и экономического кризиса. И вот настроения такие кровожадные, чтобы окончательно законопатить всех, кто и так уже осужден, вот, они отступили. То есть мы стали в каком-то смысле мягче, вот, относиться, ну, оценили хрупкость нашей собственной жизни в том числе. Вот. Но я думаю, это такой момент, когда отступит пандемия, и мы будем больше, так сказать, думать об экономических проблемах, по логике должна вернуться такая более жесткая оценка. Почему? Ну, потому что у нас каждый экономический кризис, как мы видим по замерам, сопровождается ростом страхов по поводу взрыва криминала. Вот mm-hmm. каждый раз, когда экономика идет вниз, когда растет безработица,
это тут действительно очень сложно с этим поспорить, но с другой стороны, вот эти опасения, они присутствуют, ну, во многом всегда. Другое дело, что вызываются какими-то разными другими моментами. Валерий Валерьевич. Тут уж сложно судить, что можно сделать и что сделать нельзя. Другое дело, что хочется, наверное, продолжить такой ситуацией относительно тех мер, которые предпринимаются другими региональными властями. Хочется дополнить, добавить относительно того, что в Подмосковье меры принимаются достаточно, снимаются меры достаточно жесткие, потому что, во-первых, отменяются электронные пропуска, и вот тут будет любопытно, как будет согласовано действие, работа тех людей, которые которые, допустим, живут в Подмосковье и работают в Москве, может быть, кто-то наоборот. Во-вторых, возобновляется торговля автомобилями, открываются офисы продаж на стройках жилья. Очень такой привлекательный момент. Олега Обухова, я снова приветствую в эфире. Олег, приветствую еще раз.
Да, Леша, привет. Я думаю, что вот эта новость по поводу снятия пропускного режима в Подмосковье будет воспринята с блестящей, потому что давно уже все этого ждут, во-первых. Во-вторых, вот ты очень хорошо упомянул ситуацию по поводу продажи автомобиля, а это же не только продажа, там еще и автосервис. Сейчас, насколько я знаю, очень многие сидят и ждут, когда можно было бы, например, записаться на прием, действительно, чтобы и хотя бы ТО пройти, потому что там, если автомобиль кредитный, то ты должен проходить только у официальных дилеров. И вот теперь появляется такая возможность. Ну и, в принципе, будет проще, опять же, пойти погулять в парк, там, я не знаю, куда-то съездить к своим родственникам, на дачу поехать совершенно спокойно, не заморачиваясь тем, что тебе нужно оформлять пропуск для того, чтобы поехать на дачу, потом приехать с дачи. Это тоже своего уровня, ну, не проблема, конечно, но лишняя трата времени, это уж как минимум.
Да, Олег, спасибо тебе. Олег Обухов, Алексей Красильников нас зовут. Также своим мнением относительно ключевых ситуаций дня поделился генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, заведующий кафедрой прикладной политологии и финансового университета Валерий Федоров.